Бог благ и милость Его великая над нами, потому что у нас снова есть возможность иметь самое блаженное, что мы можем иметь, это слышать голос Божий, слышать Его Слово и получать для своей бессмертной души достаточно помощи для жизни и жизни с избытком. Давайте помолимся. Господь милосерднейший и вечный, благодарю Тебя за эту возможность стоять перед Тобой. Я знаю, что Ты видишь нас, я знаю, что Ты слышишь нас, я знаю, что Твоя рука над всеми нами, и я знаю, что благо Твое, Господь, Ты желаешь дать каждому из нас. Прошу Тебя, благослови нас Твоим благословением. Прошу, устрой нас на этом месте Твоей святой божественной воли. Дай нам достаточно откровений на сегодняшний день, чтобы мы могли двигаться дальше, получая все необходимое, и славить Тебя, великого Бога. Слава Тебе за все. Аминь. Ну, опять мы... Книги Откровения. Хотел я сегодня уже 18 главу разбирать, но придется нам возвращаться, придется опять дискутировать. И сегодня попробуем разобраться с Майкловыми откровениями, так, чтобы это не вырастало в какой-то конфликт, скандал какой-то, а просто чтобы как-то определиться, есть что-то, какой-то смысл в том, что он говорит, или нет смысла. Вообще, я думаю, не знаю, как сделать лучше, но надо как-то, чтобы собрание определилось, говорит он то, что... Вот я его слушаю, и у меня... Ничего не сходится, вот абсолютно не, как, знаете, прострация какая-то. Ну, как можно это с этим связывать? Как это вообще может быть вместе? А у него это с удовольствием, и он такой уверенный, так это все рассказывает с таким вдохновением. Но, по-моему, последнее, вот то, что он мне... вытянул я из него сегодня, он мне рассказал, то это уже зашкаливает сильно в сторону, поэтому я не знаю, надо как-то будет это все надо как-то это все ну, или проголосовать как-то, ну, как, потому что, ну, это мое мнение, знаете, а что вы будете думать по этому поводу? Это вообще очень важный, очень серьезный вопрос, потому что я считаю, что откровение на сегодняшний день очень сильно атакуется сатаной. Очень сильно. И он старается этот замазать этот вопрос, потому что есть очень... Ну, такие важные откровения, которые нужно понять. И вот и видно, как он беснуется, чтобы всеми путями это не, как бы, не вышло наружу. Смотрите, что я имею в виду. В Откровении есть 7 голов у зверя, и есть 7 церквей, которые... Бог поставляет против этих 7 голов. И то, что мы должны знать своего врага, должны знать его хитрости, понимать, как он, куда он поворачивается и как он клонит, потому что это наша война с вами. Это мы должны победить и взять... не только победу, как бы, в свою жизнь, а выйти уже конкретно на войну против него за всех остальных людей вокруг нас, потому что мы должны сбросить его с неба, мы должны, ну, сделать так, что он получит смертельную рану. И Евангелие Царства распространится по всей земле. Понимаете, вот я уже говорил, внутри человека есть огромная армия, ну, внутри тела человеческого, огромная армия физических тварей, которые блокируют наше тело так, что мы не делаем то, что мы хотели бы делать. Ну, я говорил, вот, к примеру, взять страх, да, есть в человеческом теле много разных датчиков, или, скажем, не страх, чтобы легче понять, ну, вот, допустим, усталость, да? Как определяется усталость? Человек чувствует, что у него там прошел 20 майлов, ноги болят, и там руки болят, уже голова болит, и как бы все тело ему сигнализирует, что ему надо отдыхать. Взять, испортить эти сигналы и сделать так, чтобы через уже там 100 метров он захотел отдыхать, чтобы сделать его лодырем, да, чтобы он там 5 минут поработал и все, устал, уже не может. Значит, нужно просто атаковать вот эти вот все физические вещи и заставить человека быть не самим собой. Так же самое и все, там есть много таких идиотских всяких сексуальных отклонений от нормы, и человеку они почему-то нравятся, и он даже не боится в тюрьму попасть, не боится ничего, чтобы только ему вот там насладиться какой-то тупостью, да. И это все делает вот эта плоть со страстями и похотями внутри человека, она как бы держит свою власть. Это все, ну, как бы заработал сатана, это все его достояние. Когда Бог будет прикасаться к людям, он будет вот просто, знаете, как вот взять магнит, поставить под низ, допустим, а сверху насыпать каких-то стружек. И на магните сделать какой-то узор. Вот ты поставил, так чуть поводил, весь узор будет здесь наверху. Точно так и Христос, он свое тело сделал совершенным для того, чтобы можно было прикоснуться к нам и в нашем теле все процессы поставить так, как они у Господа. Чтобы у нас были те же чувствования, чтобы мы любили то, что Он любит, чтобы мы не любили то, что Он не любит. И это будет, ну, делаться при Евангелии Царства очень легко. Бог просто будет прикасаться, и человек будет становиться другим. То же самое, точно то же самое будет делать дьявол. Он будет блокировать в нашем теле и печать ставить тем же самым образом. Просто человек ничего уже не может изменить. Так же, как в Евангелии Царства ты входишь в славу Божью, и уже никто не может тебя оттуда вырвать. Точно так и сатана. Поэтому, конечно же, нам предстоит война против всех этих сил, и мы действительно призваны, чтобы сбросить его с неба и разрушить его власть на этой земле. Поэтому говорить о нашем враге, не говорить очень много, в этом нет никакой необходимости, но знать врага и говорить о нем, это, конечно же, наша обязанность. Поэтому, так, ну что, начнем с чего, Майкл? Значит, начнем с твоих старых откровений или с твоих новых откровений? Старый.
Давай по порядку читать. По порядку читать, я не хочу тревогу. Вот ты там отвечаешь, а потом я отвечаю. 17 главу.
17 главу. Я уже, пока тебя не было, я сказал, что я уже подозреваю, что у тебя серьезная проблема. И что если ты не остановишься в ближайшее время, это просто будет большущая проблема. Ну, давай попробуем тебя в этом убедить. Семнадцатая глава Откровения, да? Так, что ты хотел здесь разобрать?
Я прочитаю. Ты отвечаешь, как ты это видишь, а потом я отвечаю.
Давай.
Я в другом переводе буду читать, можно?
Ты читай наш перевод. Потому что есть переводы, которые, по смыслу, особенно все новые переводы, они переведены
это как... еврейский был, сейчас есть. Так, сейчас. Давай с третьего стишка и так и ниже, чтобы много. «И повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Я тебе задаю, вот давай так, это мое такое желание.
А может наоборот, давай, ты... Объясняй, а я буду это оспаривать.
Нет.
Это так не получится, потому что ты же как бы предъявляешь.
Ну да, но...
Уже это рассказывал, как я понимаю.
Ну да, я тут какие-то пару главных таких поинтов, которые... Вот как ты понимаешь, почему жена и зверь эти были в пустыне?
Почему они были в пустыне?
Да.
По такой причине, что это... выгодно зверю. С одной стороны, Писание говорит, что они как бы на водах многих, да, и горы. С другой стороны, пустыня. Это значит, что три разных состояния, в котором находилась эта вавилонская блудница, ей не дано большого успеха. То есть, скажем, если она находилась бы у потока вод, да, когда лист ее зелен, и она ничего не боится, приносит много плода, это как бы не входило в планы Бога. В планы Бога входило, чтобы она все равно находилась в состоянии, когда, вроде и есть Бог у нее, вроде и нет. Вроде он ей отвечает, вроде он ее и нет. Не отвечает. То есть пустыня в данном случае это ограниченность влаги прежде всего. Это жара и неудобство для, как говорится, для нормальной жизни. Вот. Поэтому зверь, который он не дает ей выйти из, из вот этих границ, немощи духовной, нету никаких там особых там чудес, нету никаких там знамений, пророчеств никаких, то есть по самому минимуму она находится. Вот так я это вижу.
Вот смотрите, вот как я вижу. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере в багряном, именно в пустыне». Пустыня – это и есть жажда. Означает, в первую очередь, это жажда или ненасытимость, правда?
Ну, можно так сказать,
да. И сидящему на звере багряном. Угу. Почему на багряном?
Почему на красном звере?
Багряный?
Да. Почему на красном звере она сидит?
Ну, мы говорили об этом. Это означает переполненный кровью святых. Это то, что система удушения и умерщвления всего того, что принадлежит Божественному. Поэтому он красный.
Окей. Вот смотрите. И тут она сидит в такой же одежде, да? Похоже на его.
На кого похоже?
Похоже на цвет зверя. Она в том же одета, в таких одеяниях.
Багряница, ты имеешь в виду?
Ну вот сейчас. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом. Ну, в других переводах там пишется, она была тоже одета в красное или алого цвета.
Пурпурное и алого да. цвета, да. Но немножко разное. Там зверь багряный, а это пурпуровый, это разные оттенки красного.
Ну, а в других переводах везде говорится одинакового цвета она была. Если ты посмотришь все переводы.
Не знаю.
Алого цвета, да. Это, и смотрите, она была что? Вот смотрите, сидящего на звере преисполненным именами богохульными.
Так.
В другом переводе говорит полного именами богохульными. Я это сразу не видел, вот это, когда я говорил эти откровения. Вы можете смеяться, мне как-то... Смотрите, я недавно как-то говорил на собрании...
Майкл, покороче,
да,
мы
покороче.
Так все время потеряем.
Не потеряем. И, короче, смотрите, когда говорится, что если прибудете во мне, то слова мои в вас прибудут.
Так.
Другими словами, от избытка сердца говорят уста. От того, что я прибыл в нем, мои уста говорят от моих желаний уже. Желания поменены, и от этого они говорят. Правда? Мы так это понимаем. А тут зверь этот сидит с именами богохульными. Я считаю, имена богохульные – это все твои желания, сказанные по твоему неправильному сердцу.
А почему ты так считаешь?
Потому что все слова сказаны, то, что Богу не нравится, оно богохульное.
То есть...
Все твои желания, все твои просьбы, они богохульные.
То есть это не зверя состояние, а состояние наше. Так понимать надо, да?
Но тут говорится, она сидит на таком звере, ой, выключилось, преисполненном богохульными...
Но это зверь преисполнен или это...
Тут говорится сейчас за зверя, говорится. Зверь на таком звере сидит, который преисполнен именами богохульными.
Ну, а ты это переводишь на то, что это мы такие.
Но я говорю, что зверь такой сидит,
зверь, так.
который преисполнил именами богохульными.
Так, дальше.
И смотрите, с семью головами и десятью рогами. Это один зверь, который сидит с семью головами и десятью рогами? Или это правда? Вот это, к примеру, я бы сказал, ты увидел, к примеру, меня и говоришь, Миша сидит с двумя глазами и с двумя ушами, да?
Ну.
Это один и тот же Миша, правда? Тут зверь сидит, преисполненный с богохульными именами, с семью головами и десятью рогами. Это один зверь?
Один.
Окей, хорошо. Идем дальше. И жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Откуда она взяла, чем она наполняла вот эту чашу, блудодейство и вот этой нечистотою.
Ну, чаша золотая.
Да. Это вообще золотая, это означает совершенная.
Ну, так скажем, правильная чаша.
Да.
Только неправильно используемая. Вернее, даже не так надо сказать. Это внешнее то, что видно. Вот. Чтобы все смотрели и видели золотую чашу. Они не видят, что внутри этой чаши.
Угу.
Для этого она и золотая.
Угу.
А внутри она наполнена всяким, всяким мерзостям. И это говорит о том, что это такая крайняя форма лицемерия, когда ты прекрасно знаешь, что, как Христос сказал, вымойте прежде внутренность чаши, чтобы внешность была чиста, да? А здесь наоборот, внешность блестит и сверкает, и говорит о совершенстве, а внутренность говорит о полном разложении.
Окей. Уже ближе. Вот смотрите.
Дальше.
Как определяется блудница? Можешь ты сказать определение блудницы по Писанию?
Как или, она определяется?
Да, чем определяется блудница? Вот, вот сказал, к примеру, апостол какой-то, ну, апостол, к примеру, говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. Знаете ли вы, что кто хочет быть другом миру,
тот враг Богу, да.
Тот враг Богу. Определяется блудница. Вот я вот придумывал, думал, а чем можно определить по-другому блудницу, как не тем, что она похотлива. Забери просто похоть у блудницы, она перестает быть блудницей.
Смотря какая похоть, есть разные похоти. Похоть денег, похоть...
Ну, тут говорится, как тут приводится именно блудница. Я говорю именно само блудница.
Так вот, блудница не обязательно блудит от того, что ей хочется блудить. Она может блудить по другим разным причинам.
По каким причинам может блудить блудница?
Давай оставим эту полемику. По разным причинам. Ты не знаешь, чем блудница. Страдают проститутки?
Ну, при...
Давай дальше, Майкл, а то мы так сейчас будем...
Но, подождите. Тут же этот, в этом и главный поинт. Блудница определяется похотями.
Давай я тебе расскажу. Да, не мешайте, мы сейчас только с Майклом разговариваем.
Ну, зависимость от похоти.
Давай так. Я тебе сейчас расскажу, что из себя представляет эта блудница, да?
А?
Давай я
мы
расскажу.
Говорим о блуднице, а мы не говорим о бизнесе порнографическом.
Блудница... Так, если кто-то хочет сказать, берите микрофон и говорите.
Ну, я думаю, что, ну, по мне кажется, что блудников и блудниц определяет уже... Ну, я по мне кажется, что это уже более соделанное что-то. А, потому что похоть, она... Зачавший рождает грех. И, например, я думаю, что, ну, если мы говорим о блуднице уже в этом мире, то это больше о том, что уже сделано,
вот
а
смотрите,
не то, что было задумано.
Что Писание говорит, когда он говорит блудница? Вот я посмотрел на женщину с вожделением. Само вожделение говорит, что я...
Прелюбодей. Подожди, нет, да или нет, и да, и нет. Есть написано, что блудников и прелюбодеев судит Бог.
Мы сейчас в полемику уйдем, Майкл, это не
тут
нужно.
Тут не полемика. Чем определяется блудница?
Не этим то, что ты говоришь. Блудница может блудить по разным причинам. По разным.
Я говорю, на основании Писания, чем блудница?
На основании Писания, вот Леша тебе сказал, что блудников и прелюбодеев судит Бог, когда Бог судил женщину, взятой в прелюбодеянии, он не говорил ей за конкретно что-то сделано. Он говорит, я тебя не осуждаю по той простой причине, что есть очень много причин и обстоятельств, от чего женщина или мужчина сделали то или другое. Поэтому Бог судит их каждого индивидуально в зависимости от обстоятельств, которые они сделали. Это ясно и понятно. Поэтому давай двигаться дальше.
Но блудница, значит, это не знаю, она блудит, может просто блудить, потому что блудит.
Абсолютно верно. Может блудить без всякой похоти.
Не о той блуднице идет речь.
Сергей, вот давай так. Сейчас разговор идет только с Майклом. Если... разобраться, надо разобраться с его откровениями. А потом будем говорить дальше.
Окей. Я считаю, что блудница именно сидит на похоти.
Хорошо, дальше.
И именно сидит на таком звере, который тут описывается.
То есть, по сути, зверя нету, есть просто похоть.
Я говорю, тут конкретно говорится, что она сидит на похоти.
Я понял. Значит, вот
это и есть этот зверь, на котором она сидит.
Это не зверь, а похоть.
Да.
Просто похоть.
Зверь, похоть, которая называется зверем.
Так. Как он, личность или просто...
Ну, похоть это личность?
Нет. Я говорю, никто, не мешайте. Если это не личность, угу. Почему он назван зверем, а не похотью?
А почему он назван императором, а не зверем, а не похотью? Я то же самое могу спросить.
Хорошо, я с другой стороны зайду. Я думаю, ты согласишься. Есть два врага у человека. Есть внутренний враг и есть внешний враг. Внутренний враг гораздо сильнее внешнего врага, потому что он внутри тебя диктует, а тот извне диктует. Значит, есть сатана, который снаружи искушает тебя. И есть плоть со страстями и похотями, которая искушает тебя внутри. Так вот, я хотел бы тебя спросить, зверь это тот, который со стороны сатаны, или зверь это тот, который со стороны похоти? Он внутри нее блудницы, это похоть, или же это зверь похоть?
Тут говорится о церкви, которая сидит, сейчас я тебе говорю. Тут говорится о звере, на которой сидит эта блудница.
Я это понял. Но
именно церковь.
Ты мне скажи, где должна быть...
Вводимая этими похотями.
Майкл, где должна быть похоть? У нее или со стороны?
В церкви.
В церкви, значит, она должна быть в блуднице, а не в звере.
А вот это и показывается, как будто тебе кишки там показываются, блудницы. Там показывается суть откровения.
Ну, ты же видишь, что две разные личности. Одна сидит на другом. Две разные сущности.
Вот то, что ее носит.
Сейчас. Вот. Значит, если это две разные сущности. Писание говорит, каждый обольщается чем? Своей собственной похотью.
Да.
И, ну, ты прекрасно знаешь, что мы не искушаемся где-то каким-то зверем, мы искушаемся своими собственными интересами. И они у нас от Адама идут. И в церкви, и в блуднице эти интересы в самом угу. человеке. Сказать, что она сидит на этих интересах, с какой стати?
А что, лежит? Сейчас мы разбираем, Оля, эту 17 главу. Подожди, не спеши.
Оля,
написано последний
во-первых, враг. Ты без микрофона, во-вторых, ты мешаешь. Помолчи.
Смотрите, последний враг написано истребиться.
Не уходи в сторону.
Я не ухожу.
Где находится похоть? В ней самой или отдельно от нее?
В церкви вот эта похоть, которая контролирует всем вот этим явлением.
Значит, внутри нее?
Да.
А зверь отдельно от нее, она на нем сидит. Она отдельная часть. Понимаешь? Отдельная часть. Поэтому, с другой стороны, какой смысл Богу называть зверя похотью? Сейчас я скажу, не перебивай. Похоть – это следствие, которое кто-то... добивается, чтобы ты так хотел и думал. Это инструмент, которым кто-то работает. Угу. Это не есть основное, это посредством чего достигается успех. А в данном случае похоть – это плоть со страстями и похотями внутри человека,
которые заставляют его делать то, что хочет эта похоть. И рождается грех таким образом. Поэтому она и изменяет, потому что ей хочется дружить.
Она со зверем изменяет, да?
А?
Со зверем изменяет.
Ты знаешь, с кем она изменяет. Не надо сейчас тут путать что-то. Она изменяет с миром. И эти измены идут изнутри нее, потому что она сама блудница. Не кто-то ее...
Тут говорится, что она водимая этим зверем. Сидит на нем и гоняет на нем по пустыне.
И кто с этим спорит, что она водима этим?
А если водима, значит водима этими похотями.
Кто сказал?
Писание сказало.
Писание говорит, что обольщается собственной похотью, а сатана искушает.
Ну, Миша, вот такой
подожди,
вопрос.
Подожди, подожди, подожди. Да. Сатана искушает на эти похоти, но похоти сидят внутри. Это второй враг. Есть два врага. Ты же знаешь это?
Да, я знаю.
Поэтому вот так вот.
Вот смотри, ты видел, когда ты говорил свое откровение, что дракон сидит в церкви.
Мы сказали друг другу, давай пойдем дальше. Это сейчас,
да.
Сейчас ты будешь полемику вести.
Да, никакую полемику.
Дальше давай. Если ты считаешь, что это не зверь, а похоть, я тебе говорю, что это не похоть.
И на челе ее написано имя. Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным.
Так.
Мать чему она?
Блудницам.
И мерзостям земным. А какие мерзости земные могут быть? Желанием вот этим всем земным, она вот это...
И что?
И ничто. И
это тут... она такая или это зверь такой?
Она берет вот это все, вот это питается от него. Ну как еще
где
объяснить?
Где ты это взял, что это питается от него? Она такая, понимаешь? Она блудница. Она называется блудницей не потому, что кто-то ее питает этим, а потому, что это суть ее такая.
И суть зверя такова.
И не за зверя, а из-за того, что она и есть блудница.
Она села покататься на звери.
Это уже второй вопрос. Мы сейчас говорим, где похоть находится.
Вот если... это я... Вот смотрите.
Вот это.
Давайте вот так.
Ну, я говорю не больше его.
Смотрите, я говорю как есть. Я это откровение не думал и не имел, и даже...
Я знаю, что не думал, а вот придумал.
Не придумал. Вот этот зверь, которым ты говоришь, который явится Антихрист.
Так.
Он есть?
Что есть?
Этот зверь.
Зверь?
Да. О котором должен прийти.
На сегодняшний день его нету как зверя. Почему? Потому что после того, когда написано в Писании, когда два пророка выполнят свою миссию, когда они выполнят свою миссию, тогда зверь, выходящий из бездны, у которого 10 рогов и 7 голов, сразится с ними, с двумя пророками.
Угу.
И убьет их. Угу. Если бы это была похоть, и если похоть убила двух пророков, значит, тогда у тебя все идет вверх ногами. Окей. Потому что никогда похоть не возьмет этих двух пророков, потому что это царственные особы. Понимаешь?
А что ты к пророкам это
относишься? Потому что так Писание говорит.
Давай прочитаем.
Давай, открывай. 11 глава. Вот при том, и в данном случае, Сергей, я же тебе еще раз говорю, человек, который получает эти откровения, пусть он отвечает за свои откровения. Не надо суфлировать. Давай, открывай 11 главу. Смотри, как тут написано. И если кто хочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто хочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращая их в кров, поражать землю всякой язвой, как только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Значит, мы говорим, он спросил меня, когда зверь сейчас есть или нет. Я сказал, что зверь выйдет из бездны только тогда, когда отработают два пророка. Когда они отработают всю свою работу, 3,5 года сделают, значит, тогда выходит из бездны зверь с 10 рогами и 7 головами. И он начинает войну с этими 2 пророками и победит их. И убьет их, и трупы их бросит. Вот. Да, Наташа, сейчас. Это говорит о том, что зверь, это никак не может быть похотью. Это обыкновенный зверь, демоническая личность, которому передана вся власть сатаны. Все 7 голов, которые были у сатаны, все 10 рогов, которые у сатаны были, он отдал зверю и престол, и власть, и все, что у него только было, у сатаны, чтобы зверь был помазанный для того, чтобы в это последнее время делать это свое зло.
Окей, ты говоришь, что его нету.
Подожди секунду, Наташа что-то хотела спросить.
Вот ты говоришь, что этого зверя нету и не было, да? Описание говорит об этом звере, что он был и его нет.
Так.
Так он был или не был он?
Был.
Ну, только что сказал, его не было.
А как я это место объяснял? Ты интересно слушал или нет?
Слушал, конечно.
Объясни, как я его объяснял.
Ну, что я буду объяснять?
Мне просто интересно, слышал ты или ты вообще ничего не слушаешь в последнее время? Ну, скажи, вот как я объяснял это место?
Бес надавил до меня, скажи.
Не знаешь. Майкл, почему? Потому что закрыты уши. Поэтому вот это всякое тебе в голову лезет, вся эта дрянь.
Окей, объясни еще раз.
Еще раз тебе объясняю. Значит, 2 одинаковых места. Смотри, как они говорят. Это Откровение 13:3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Но эта смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И Откровение 17 глава. Зверь, которого ты бы видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Это абсолютно одно и то же, ну, одна и та же мысль, что одна из голов этого зверя была смертельно ранена. Эта смертельная рана у всех была на виду. Все ее видели, и вдруг она раз и исцелилась. И тут написано и в одном, и в другом месте, что вся земля пришла в шок от этого, что они видели смертельную рану, смертельная рана исцелилась, и зверь был, и нет его, и опять явится. Вот это то, что в данном случае говорит Писание. Это зверь, который получит свою смертельную рану во время, когда будет проповедано Евангелие Царства. Он полностью будет нейтрализован. И как только эти 2 пророка свое служение закончат, так он выходит с бездны, получает от сатаны престол, получает власть, получает все эти 7 голов, 10 рогов и побеждает Евангелие Царства, пересиливает его за гораздо больше как бы антипомазания выйдет, чем то, которое было при Евангелии Царства. И люди снова отхлынут от всего того, что они слышали в Евангелии Царства, и примут начертание зверя. То есть он начнет их печатать. Вот как принт, он начнет к ним прикасаться, и внутри их тел будет формироваться его структура, которая, ну, не может уже измениться ничего потом. Вот микрофон возьми и прочитай.
Я просто настаиваю, чтобы как бы подтверждение Писания дали, потому что, ну, как бы для меня это трата времени. Если написано у Даниила: «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли». Как бы Писание говорит, что такое зверь. «И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза», и так далее.
Но там говорит...
Писание объясняет, что такое зверь и что такое рога.
Но там же также и объясняется, что Навуходоносор был деревом.
Ну и что?
Давайте сейчас мы будем всякое дерево в Откровении приводить, что это выйдет император.
Послушай, здесь конкретно книга пророка Даниила подробно рассказывает, что такое головы, что такое вообще вся система. Вот ты говоришь, что якобы я с интернета взял там империи эти. С какого интернета, если это в книге пророка Даниила подробно расписано? Причем тут интернет и причем тут какие-то там адвентисты седьмого дня, которые всякую там глупость. Во-первых, у них Елена Вайт получила как откровение в 900 году, и они говорят только то, что написала Елена Вайт в своих талмутах. Поэтому... Да, они говорят.
А кого ты слушал вообще?
Послушай.
Баптистов, пятидесятников или адвентистов?
Я тебе, Майкл, еще раз тебе скажу, потому что это расходится по людям, что якобы я слушаю там и придумываю потом на основании того, что я услышал.
Ну, ты сам сказал, наверное, на собрании.
Вот
это.
Я тебе скажу, как я сказал. Я тебе сказал, вернее, на собрании сказал, что я получаю откровение. До откровения по этому вопросу я ничего не ищу. Никогда это не делал. Если я получаю структуру дерева, и если нужно довесить какие-то детали, которые Бог заставляет меня копать, углубляться, искать в Писании, искать, что об этом говорят другие люди, в этом нету ничего плохого. Если я начинаю искать... в интернете и потом рассказывать другим, это действительно неправильно. Но если я получил откровение, а я свидетельствую, что прежде всего я получил откровение, и на основании этого откровения все остальные вещи уже выстраиваются, я не боюсь их, потому что я знаю, что окей, по-другому быть не может. Если он мне сказал, что это периоды, в которые сатана ставил своих правителей, чтобы всаживать в сознание людей, в гены людей нужные качества, чтобы потом управлять не только этими людьми, а их дедами, то есть внуками, правнуками, потому что суетная жизнь от отцов передается детям.
А вот. Человек не крайне испорчен был?
А?
Человек не был крайне испорчен?
Человек крайне испорчен, что касается, вот как говорит Писание, что последние времена будут тяжкими, потому что люди будут сребролюбивы, горды, надменны, там, родителям непокорны. Чем дальше время, тем человек больше и больше, ну, как бы передает уже следующему поколению осквернение. И он был испорчен от самого начала, но с каждым разом это увеличивается, и когда мы доходим до самого конца, то тогда уже человек совсем невменяемый. Вот так вот выглядит это все.
Вот смотри, Миша, ты говорил на собрании вот недавно, ну вот когда я сказал был за зверя, что сидит на похотях, а потом был Крисмас или какой, среда была это. И ты сказал, а на чем она может сидеть? Конечно, она сидит на похотях.
Я что, имел в виду, что зверь это похоть, что ли?
Ты сказал, блудница сидит. На чем она может сидеть, ну, говорит, она сидит на похотях. Конечно, на похотях.
Ну,
ты пошутил это или ты проговорился?
Майкл, я точную фразу не помню, как я сказал, но ты же понимаешь, что я всегда тебе говорю, что похоть это удел не сатаны. Сатана не имеет никакой похоти и интересов ни к чему тому, что, чем он нас агитирует.
Вот Иисус...
Сейчас дослушаем. Он дух. Похоть, она другим путем пришла. Она пришла через плод, который человек съел в Едемском саду.
Но это дела дьявола или нет?
Это не только дела дьявола, это то, что запланировал Бог.
Но Писание говорит, Иисус пришел разрушить дела дьявола.
Абсолютно верно.
И именно дела дьявола, чтобы в нас не было греха.
Абсолютно верно.
И сказать, что это не дела дьявола, это тоже неправильно.
Ну, понятное дело, что это все делает дьявол. Но, еще раз тебе говорю, есть два врага. Я думаю, что ты с этим согласен. Что делает сатана? Он искушает извне, привлекает тебя. И что делает плоть со страстями и похотями? Она зачинает грех, потому что она сидит в тебе, это твои желания. И потому она и называется блудницей, потому что ей хочется делать то, что она делает.
Вот я считаю, что есть враг, который может, который есть настоящий противник Богу.
Давай без предисловия.
Но я же говорю откровение, ну что мне не говорить. И противник Богу, это и есть только наши неправильные желания, которое изменяет Богу, который, вот, к примеру, соперник, вот смотрите такую вещь, соперника, дьявол не является, мы об этом говорили, не является никаким соперником Богу. Похоть, наши желания, она изменяет эту похоть Богу.
Наше желание.
Ну да, вот эти греховные желания, они могут изменить Бога.
Наше желание или дьявола желание?
Они все дьяволы, конечно, это все...
Это не ты хочешь.
Это мы хотим, и ты, и я.
Правильно, мы хотим. Вот так и надо говорить, что внутри нас есть желание.
Мы же сейчас... Вот смотрите, когда говорится за 666, там как раз, Миша, ты же это сам раньше это говорил. За 666 это как раз и говорится об этом звере.
О каком звере? 666 – это печать, которую будет ставить зверь.
Ты раньше говорил, что 666 – это неполнота духа, души и тела.
Абсолютно, но это печать, это не зверь.
Звери, там пишется зверь.
Нет, там не пишется зверь.
Там пишется зверь.
Майкл, это то, что он будет ставить всем, зверь. А то, что он будет ставить, это печать зверя.
Ну, прочитай.
Ну, что, я не читал Писание, что ли? Это...
Давайте так, знаете, что я скажу? Если вы не согласны, Ицакия, нет проблем.
Нет, ты сейчас вытащим тебя наверх. Потом...
Пожалуйста, вытаскивай.
Давай дальше. Не согласны.
Вот дальше, там, когда говорится, 5 царей пали.
Так.
Один есть, другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть.
Так.
Какой зверь еще не пришел?
Какой зверь еще не пришел?
Да.
Я как объяснял, скажи.
Ты говоришь, что 8-й.
Именно. Нет, я не говорю только за 8-го. Еще кроме 8-го один не пришел еще.
11-й.
Ничего не слушаешь.
Слушаю, Миша.
Знаешь, вот поэтому все причины. Если бы ты слушал, ты бы потом свои откровения... 10 раз перепроверял.
Я
объясняю еще раз. Значит, Даниил говорит, что это действительно цари и империи. И что последний будет, последний, который будет часть глина, часть железа, он будет последней империей. И когда эта империя будет, будет оторван камень от...
Кому был этот сон, час глины и час железа?
Навуходоносору.
То был зверь?
Абсолютный зверь.
Там не пишется, там был истукан.
Вот ты,
то был истукан, вот то не ты, был зверь.
Вот ты послушай, послушай. Я доскажу сейчас, потому что когда Даниил видел то же самое, что видел Навуходоносор, только в другом смысле, он называл этих зверями эти империи, по очереди он их называл.
И он спросил у ангела.
Значит, смотри, Даниил конкретно говорит, вот когда видели, он видел истукан, да, он объясняет Навуходоносору, золотая голова – это ты, царь. После тебя возникнет другое царство. Не твои, а твое царство остановится, и следующее царство возникнет. После второго царства возникнет третье царство. Сначала золотая голова, потом серебряная, да? Туловище.
Но это уже не голова. Туловище это уже не голова. Если там было
ты,
бы...
Майкл,
семь...
ты послушай.
Ну, подожди,
сейчас,
если там было бы четыре...
Сейчас послушай. Говорится о царствах, как они будут идти и как будет двигаться. Не перебивай, вот просто слушай. Значит, конец этого видения, которое видел Навуходоносор, это что придет вечное царство Бога. Святые возьмут Всевышнего царства, и царству уже этому не будет конца.
Это ну то, вот смотрите.
Так, это то же самое, что написано в Откровении.
Вот, ну,
не перебивай, я доскажу.
Я думал,
это ты... абсолютно то же, что написано в Откровении. Вот эти вот пять пали, один есть, значит, другой еще не пришел, но когда придет, недолго ему быть. А восьмой уже после этих всех семи, это тот, за которого сказано, это и есть зверь, который придет восьмым. Так написано, не я придумал.
Окей.
Значит, смотри,
вот
что получил. Хорошо, давай так. Объясни мне этот стих. Пять пали, один есть.
Сейчас я объясню.
Давай.
Ты только что сказал, что восьмой это будет этот зверь, да?
Да.
Мы только что прочитали, какого зверя видел Иоанн. Я, помните, сказал, посмотрели на меня, и у меня два уха, и два глаза. Это Миша. Зверя он видел с семью головами и десятью рогами.
И что?
Вот здесь и показывается суть, сам зверь. Здесь не показывается один рог, восьмой.
Читай стих.
Ну, так написано.
Читай стих.
Подожди, вот скажите, так написано или нет?
Я тебе покажу сейчас, как написано.
Смотрите.
Где, какой стих пять пали? Кто может быстро найти? Это 17 глава. 10 стих? Так, 17-е. 10 стих.
11. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой.
Так.
Из числа семи.
Читаем раньше. И семь царей, из которых пять пали, пять царей упали. Один есть царь, другой еще не пришел. А когда придет, недолго ему быть. Это семь. Да? Вот так. Так будет, семь царей придет, да? И зверь, который был и которого нет, имеется в виду вот те стихи, которые я считал, смертельная рана исцелилась, И он опять появился. Значит, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. В какую погибель он пойдет? Был схвачен зверь, и с ним схвачен лжепророк, и оба брошены в озеро огненное, горящее огнем и серое. Это погибель, в которую он пойдет. Вот. Это... И почему мы говорим, что Даниил это объясняет конкретно царство за царством, которое их действительно поставил сатана для того, чтобы ему свои планы потом... Вот я говорил в какое-то воскресенье, что есть медоперсидский князь, да, который, мы знаем, и медяне, и персы. Они сегодня центр мусульманского мира, особенно персы. Персидская империя сформировала полземли, человеческое восприятие жизни такое, что для них самая близкая мусульманская религия. В ней очень много, как говорится, глупостей всяких, но склад ума и... государственное обустройство всех этих государств позволяет этому персидскому царю держать этих людей в этой антирелигии, не демонической, а антихристовой религии. И это все сделал царь персидский, о котором сказано, что...
Кто такой персидский царь? Что он исповедовал вообще?
То, что он... тонкости его исповедания.
Это мусульманский мир, да?
Подожди. Это до мусульманского мира. Это то, что он загнал в гены прародителей того же самого Мухаммеда. И весь исламский мир ухватился за исповедание ислама. Только по одной причине, потому что это сидит у них в генах, и это сделал.
У нас тоже это сидит в генах?
У нас другое сидит в генах, потому что мы, скорее всего, как верующие люди, мы принадлежим Вавилону, потому что это вавилонская блудница. Она от вавилонского царя взяла нужные качества, чтобы тупо смотреть и религиозно верить непонятно во что. И саму себя обманывать, и лицемерить. Это все пошло от того, что сделал вавилонский царь. И так каждый царь свою какую-то часть внес в это человечество, чтобы эту часть, это персидский царь, князь, он говорит Даниил, что ангел, вернее, ему говорит, я хотел прийти и не смог прийти, потому что князь персидский не пускал меня. Каким образом какой-то бес может не пускать ангела Божия? Только одним образом, то, что он посеял и в евреев, которые были там в плену, и конкретно в персов, это не позволяло Богу вывести их из плена. Не созрели они для выхода из плена. Поэтому нужна была помощь, нужен был Михаил, у которого есть... то, что посеяно другими.
Ну вот подожди, вот ты говоришь, что эти пишется, что у Даниила пишется этот истукан, описывается истукан. И там пишется, ты голова, другой туловище, ноги.
Ну.
И что? Ну там же не говорится, что у них пять голов. Там именно показывается истукан, который одна голова, потом идет туловище, тебя, потом ноги, Майкл, из глины, из железа, которое железо.
Вроде хорошая голова, и ты многие вещи понимаешь очень быстро, там в своем бизнесе и во всем. Но при чем тут это, если тебе показывается царство одни за другим?
Ну подожди, ты говоришь, империя это все головы, а тут же не все головы империи.
Если,
ну, давай.
Если в этом сне это показывается как очередность одного царства и другого, то что в этом? Это же не то, что вот все семь пять голов, допустим, все это похоти. Значит,
потом Даниил видит солнце зверями.
Так я же об этом и сказал, что через какое-то время Даниил уже видит сон, и все эти царства уже звери, а не конкретно звери. Поэтому, ну и что, что когда Навуходоносор видел сон, он видел его таким образом. Ну, у нас же есть подтверждение, что это звери, эти царства. Есть. Поэтому мы и говорим, что каждый конкретный зверь был призван сатаной для какой-то части людей или для всех людей, чтобы засеять, засадить в человеческое восприятие какие-то качества, которыми сатана потом может манипулировать, как жонглер какой-то. Вот в чем суть голов. В чем суть...
Значит, Иоанн, когда видит зверя с семью головами и десятью рогами, это не был зверь. Был зверь только один рог, восьмой, да?
Иоанн видел зверя.
Но пишется с семью головами, десятью рогами.
Но...
Объясни мне тогда 11 стих, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой. Объясни именно, что именно получается восьмой это зверь? Он видел только восьмого зверя там? Или он видел зверя именно с восьмым рогом?
Смотри, было семь зверей, да?
Да.
Семь зверей. Все эти семь зверей, они были на сатане. Эти семь голов, они были сначала у сатаны.
Да.
Потому что так написано, что вот этот змей красный с семи головами, с десяти рогами. Значит, приходит Антихрист. Ему сатана отдает все, что у него есть. Он восьмой вместе с семи. То есть все семь голов, которые есть были у сатаны, он взял себе, чтобы иметь полное помазание. Поэтому его голова и он сам, как зверь, да, Антихрист, кроме этого, он взял все помазание тех царей, которые вот на протяжении всех 5000 лет сатана нарабатывал. И все эти пять голов перешли к Антихристу. Точно так же и 10 рогов. Писание, подожди, Писание говорит 10 рогов, потом вышел 11-й рог. И все 10 рогов перешли к 11-му рогу.
Значит, того в начале, где пишется в 17 главе, Иоанн того зверя, вот что я спрашиваю, того зверя, которого он видел, с семью головами и десятью рогами, там не было восьмого, да?
Какого зверя, о каком звере ты ведешь речь?
А то, что вначале мы прочитали только что. Зверя, которого он видел, говорит, него семь голов и десять рогов.
Представь картину. Значит, есть семь голов, да? Кроме этого, есть зверь. У этого зверя есть голова или он безголовый? Естественно,
я не
если...
Головы, вот тут пишется просто так.
Ну, так и пишется, что семь голов он взял себе. Но кроме этих семи голов, у него-то есть своя восьмая голова или ее нету?
Ну, вот это и есть зверь.
Это и есть зверь, у которого есть семь голов, которые он взял у сатаны. Понимаешь? Поэтому и пишется, что зверь, у которого семь голов, а он есть восьмой из числа этих семи, то есть вместе с этими семи зверями.
Значит, это один зверь весь, да, такой? Один зверь с семью головами и восьмая голова появляется, это один зверь, да?
Не появляется, когда он выходит из бездны, да? Угу. Вот он выходит из бездны. Он зверь, да? Естественно, у него есть своя звериная голова, да?
Угу.
Но когда он принимает на себя... Потому что сатана ему отдает семь голов. Здесь и подчеркивается, что он принял от сатаны семь этих голов. И сам как восьмой из числа этой семерки. Вот. Поэтому
он... Так я спрашиваю, это один зверь?
Или два?
Или он видел того зверя, который в начале, и потом еще появился восьмой из числа семи? Значит, это один и тот же зверь? Или это разные звери?
Еще раз объясняю. Значит, было Евангелие Царства, да? После Евангелия Царства вышел из бездны зверь. До этого у сатаны были 7 голов и 10 рогов, да? Зверь вышел из бездны, взял у сатаны всю власть и весь престол, все отдал ему. Точно так же, как отец отдал сыну всю власть на земле. И этот всю власть от сатаны получил. Естественно, что эти 7 голов, которые были на драконе, на красном змее, они перешли к Антихристу. И он был помазан по полной программе для того, чтобы делать вот эту всю сатанинскую работу. Ну хорошо, у нас
ты
время...
Ты не ответил, я так и не... Честно говоря, я и не понял, это один зверь или...
Один и тот же зверь. Послушайте, ребята, хватит вам заниматься ерундой. Все тебе ясно, я объяснил. Зверь, который вышел из бездны, он... Вот ты понимаешь, вот слушай. Вот слушай, или вы... Специально придираетесь?
Да никто не придирается, я спрашиваю.
Да, Ларис, пусть Ларис скажет. Да.
У меня такое впечатление, что когда много говорить, много вопросов тебе, Миша, задавать, ты можешь даже по оговорке что-то сказать, и тогда твои слова берутся, чтобы тебя и задавить этими словами. Я вот сижу и вспомнила своего отца, он... Когда он хотел что-то, ну, чтобы понял кто-то, он всегда вот так говорил, пойми. У меня было. Он говорит, Лариса, пойми, больше всего, что мне в жизни не нравится, просто он уже умер, 6 лет нету, когда люди с тобой разговаривают, вроде бы, ну, просто разговаривают, но они в это время пытаются что-то с себя выдавить, чтобы чтобы в определенной... Время тебя втереть в землю. Я надеюсь, что здесь не этим пахнет, но во всяком разе я боюсь, чтобы так не было. Он говорит, самое большее, чего в жизни мне не нравится, и я вот так, ну, все эти года помню, и как бы будь осторожна, смотри, ну, все-таки он взрослый человек, просто если этим здесь как-то так или иначе похоже, может, это стоит все остановить? Было, не было, ты, ну, я не знаю, или
понимаешь, Лариса?
Любая оговорка может быть тем, чтобы втирать друг друга в землю. Зачем это делать? Типа, я твоими словами тебе доказываю. Это не доказывание, это втереть друг друга. Если я что-то понимаю в этой жизни.
У нас нет другого выбора. Почему? Потому что это начинает активно распространяться. Вот я видел откровение, Маслову я его не расскажу, но... Я найду уши, которые...
Миша, тебе все откровения, все свои рассказываю в первому.
Я знаю, но последнее время... Сегодня
потому
я,
что все, что...
Сегодня я из тебя вытаскивал.
Потому что...
А знаю, кому ты рассказывал.
А кому я рассказывал?
Ну, кому ты рассказывал свои откровения?
Сереже и Боди.
Еще кому?
И Алены.
И все?
Да.
И этой самой... Конечно же, Оксане, правильно? Накормил людей, а когда Маслов тебе звонит, ты говоришь, а я не хочу тебе рассказывать.
Миша, это одно откровение, которое я рассказал.
Да, одно. Самое такое...
Самое правильное.
Ну вот давай мы сейчас один еще тебе вопрос задам, потому что времени много. Что, вот допустим, твое откровение, что касается... Я был в духе в день воскресный и слышал голос. Ну, оно меня как-то не... Хочешь ты верить, что эта речь идет о последнем дне? Ну, верь, потому что оно принципиально ничего не меняет. Я как-то... Мне... Ну, как бы всегда чувствуется какое-то повреждение в мозгах происходит. Потому что обыкновенное место, которое говорит... Вот я был в таком-то месте, в такое-то время... В это время я услышал голос.
Окей, вопрос. Он получил откровение за субботу?
Причем тут за субботу?
Ты говоришь, что в субботу он получил.
Подожди.
Но подожди, стоп. Ты считаешь, что он получил откровение в одну субботу?
Значит...
Говори честно.
Я тебе говорю честно. Я не вру тебе. Значит, Иоанн был в рабстве на острове Патмос. Как говорят историки, он очень тяжело работал в каменоломне. Очевидно, он это написал потому, что ну, действительно в субботу можно было упасть как мертвым и какое-то время вообще ничего не соображать. По какой причине? Потому что ну, не верю я, что был он в рабстве, что он работал в субботу. Не мог он работать в субботу. Поэтому, очевидно, в субботу... В Господин день, потому что Господин день по всему Писанию – это суббота. Воскресный день – это неправильный перевод. Там написано Господин день. Значит, в этот Господин день он был в духе. И когда он был в духе, он услышал голос. Когда написано, что он услышал голос, так мы понимаем, что это здесь и сейчас конкретное обстоятельства. И ты же грамотный человек, ты же должен понимать, что это не какое-то иносказательное, что это о конце говорится. Это просто говорится о том, что он был в духе в этот день, и вдруг прозвучал голос. Он оглядывается и видит, что это самое, от чего он упал как мертвый. Понимаешь? А в пятой главе он опять был в духе.
Значит, тоже воскресный, тоже в субботу.
Да? Не написано. Написано, что здесь он был в день субботний, в день Господень. А в пятой главе он был в духе, просто когда увидел открытую дверь на небе. Это значит, как ты говорил, не мог он за один день все получить. Да, очевидно, это были разные дни, и в разные времена он был в духе. В день субботний он был в духе. И когда пятая глава ему открывалась, он тоже был в духе. Потому иначе было бы, не было бы это написано. Значит, это разные времена, когда он был в духе. Да, Вов. Вов, только, пожалуйста, недолго.
А у меня есть свое мнение. Почему мы не возьмем во внимание, скажем, Луки, когда Иисус был духом, поведен в пустыню. И там он, ну... Сатана проводил эти все искушения. В 17 главе тоже написано, ангелом был поведен в пустыню, и там он это все увидел. Но когда он был в духе, давайте разделим, определимся с этим. В духе, когда человек, он с Богом, с ним общается Бог, и он получает от Бога откровение. А когда он был поведен в пустыне, он именно увидел то, что он голодный должен был увидеть. Почему он увидел эту золотую чашу, наполненную? Потому что именно в пустыне ему хочется пить, и именно в пустыне человека искушает сатана. Искушает ли меня сатана, когда я в духе? Хочется мне думать о блуде, когда я в духе? Никогда. Только дух выводит меня в пустыню, чтобы показать мне в натуре, какой я есть. И там не золотая, не какая-то деревянная, а именно золотая чаша, наполненная мерзостями. И это мать, не те люди, женщины, с которыми я блужу, а именно мать тех женщин дает мне испить, чтобы мне появилось желание возвратиться. Хорошо. Опять не в дух, а возвратиться к этим.
Хорошо, Вол.
Да, хорошо. Не, ну когда это он видел в пустыне, совершенно отдельно.
У нас очень мало времени.
Да, я прошу, я просто минут. Свою
выразил. Значит, Майкл. Быстренько, в нескольких словах, два стиха Писания, которые ты мне трактовал. Это 5 пали, а один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И второй стих это какой стих ты еще мне говорил? Значит, это зверь был и нет его и явится. Вот эти два момента по-быстрому только, просто раз, без всяких...
Оно стоит уже.
Очень стоит, потому что я же говорю, что ты это распространяешь другим людям, и это очень неправильно.
Это очень правильно. Я получил это откровение...
Говори,
как... Сейчас, подожди. Я получил откровение... Я могу назвать это откровением.
Давай.
И не постесняюсь это сказать, что это было от Бога мне. Когда он говорит, и он отнес меня в пустыню в духе, да, я увидел женщину, сидящую на звере багряном, имена полные хулой, имеющие...
Я не это у тебя спросил, сейчас у нас времени нет.
Нету, конечно, времени, у нас это последнее время. И говорит, и увидел такого зверя, который, я это сразу не видел этих всех деталей. Я говорю, как есть, как мне было. Мне все равно, смеетесь вы, насмехаетесь. Я говорю, мне это так было. Я это не придумал. И увидел такого, который имена полного словами богохульными. Полный. И я увидел именно суть этого зверя. Я когда тогда говорил, когда Бог мне сказал, открыл мне вот это, голос услышал. Говорит, знаешь, ты такое состояние, я вообще об этом месте никак не понимал. Когда ты чего-то хочешь, а его нет. Что это? Я говорю, это похоть.
Вот теперь сам подумай. Похоть.
Что сам подумай? Давай, ну, говори.
Вот когда чего-то нет, когда ты что-то хочешь, и его нету.
Ну, говорит, просите и не получаете.
Это другое.
Это не похоть.
Мы говорим сейчас о похоти. Вот похоти есть, но ее нету, да? Это значит...
Тут говорится за церковь, которая желает вот этих всех нечистот.
И что, она их не имеет?
А что имеет? Вот проповедуется сегодня, Сандей проповедовал много лет, чтобы были миллионеры. И продавали люди дома... Продавали все и попали в искушение. Они имели это?
А в Америке есть очень много людей, которые преуспевают, книги пишут, на самолетах летают.
И это только один пастор только это делает. И на самолете летает. Это вот это...
Окей, тогда надо так сказать, что 1% все-таки похоть... получают.
Давайте я так
99
скажу. Я никому не буду говорить свои откровения. Я не хочу больше говорить. Сори, извините
Майкл,
меня.
Майкл, надо на свет.
На свет.
На свет. Потому что ты, понимаешь, это прячешь, а потом...
Да ничего не прячу.
Тебе надо просто отречься, потому что ты
ничего
говоришь...
Ничего не буду отрекаться.
Вот слушай.
Я не буду отрекаться. Слушай. Потому что, когда мне
послушай.
Бог откроет, что надо отречься, я отречусь.
Послушай.
А то, что ты говоришь мне отречься, я никогда с этим послушай. Не соглашусь.
Вот это лишено всякой логики. Смотри, похоть есть, но ты ее не получаешь. Да чаще всего ты, наоборот, ее получаешь, потому что ты хочешь ее, и ты ее получаешь.
Состояние такое.
Какое? Какое? А, женщины нету. Это ты верующий. А другой неверующий. Он берет... Он берет и похотью пользуется.
Ну, подожди, Миша.
Так что, мало верующих, которые похотью пользуются?
Так, давайте тихо, пожалуйста. Смотри, я, например, думаю еще такую вещь. Сразу на женщину переводят. Ну, к примеру, получить славу. Очень много людей в церкви получают славу человеческую. И особенно вся церковная система настроена на то, что похоть, чтобы меня заметили, она сильно развита. И особенно у пятидесятников, там, у харизматов. То есть, чтобы меня заметили, чтобы мне поклонились, чтобы меня обратили внимание, чтобы мне подняться, чтобы на меня люди слушали. Эта похоть, она даже сильнее, чем похоть к женщине. И то, что там Бодя говорит, женщину хочу, да женщине не то дело. Я хочу, чтобы прославиться, хочу, чтобы ко мне слушали, оно намного сильнее. Или сребролюбие. Очень много людей, которые, вы
это
говорите,
там... Сребролюбие. Короче, вот, к примеру, я люблю деньги, у нас их нет.
У нас церкви нет. Короче, но если посмотришь, есть церкви американские, огромные, как такое количество миллионеров реальных.
Да.
Огромнейшее количество миллионеров в церкви находится. Они получают похоть. Они получают похоть. Они насыщаются. И церкви говорят, что это классно. И они этим еще больше себя подпитывают. Получают, потому что система вся, она прогнившая этой блудницы. И я думаю, что дьявол помогает блуднице питаться своими похотями.
Леш, извини, разобрались с этим. То есть похоть...
Ладно, давайте так, Миша, честно говорю, я больше ни слова не скажу, ни сейчас, и ни все. Даже
Майкл.
Даже меня не спрашивай больше ничего.
А все. Чего? А чего не хочешь?
Ну, не хочу, просто не хочу.
Ты же сам просил.
А я уже не прошу.
А чего не просишь? Давай выясним. Чего? Это все тебя оскорбляет?
Не, меня не оскорбляет.
Так давай будем разговаривать. Чего?
Я вам честно говорю, внутри спокойно. И такого состояния, как у меня сейчас, у меня не было. Я такого не испытывал.
Поэтому давай будем спокойно и говорить. Ну, а чего?
Хочу говорить. Я не могу объясниться сейчас. Я имею это откровение, объясниться не могу. Дайте мне время. Просто дайте время. Придет объяснение, значит, ясное.
Значит,
я вам
что,
объясню.
Майкл, знаешь, что придет? Вот у меня был друг.
Миша, не надо вот это.
Сейчас Миша, скажу то, что я хочу
Миша.
Сказать.
Вот это не надо говорить.
У меня был друг.
У меня тоже много. Вот это не надо говорить.
Ребята,
вот это не
ребята,
надо
когда
говорить.
Когда это случится, я буду виноват.
Не будешь.
Я
ты
буду
виноват,
потому что я не сказал.
Нет,
Богдан,
ты за это не переживай.
Значит, смотрите. Значит, в моей практике было очень много людей.
Миша,
еще раз скажу. Остановись. Смотри. Значит, это меня Бог поставил, я обязан это сказать.